Глава 15. Старые знакомые. Фелестенг. Столица королевства Фулания. 31 августа 2016 год. Подъехав к горе, на которой стоял Фелестенг, рыбаки слезли с телеги, чтобы лошади было легче. Варя, не обращая внимания на возражения, последовала их примеру. Когда их телега въехала в столичные ворота, солнце уже поднялось. Проехав несколько бедных кварталов, Варя тепло попрощалась с рыбаками и побрела в сторону богатого центра города, а они повернули к рыночной площади. Добравшись до уже знакомой двери, девушка собралась с духом и постучала. Ей открыла служанка, примерно ее лет. «Это дом барона Ефима. Что тебе надо?» — спросила она, недоверчиво рассматривая гостью. «С господином поговорить. Дело у меня к нему. Как представить? Имя он вряд ли вспомнит. Скажи, что старая знакомая, которой не нужна работа». Служанка сдвинула плечами и закрыла дверь. Через некоторое время она снова появилась и повела гостью за собой наверх. На этот раз хозяин не сидел в кресле, а стоял у стола в ожидании сюрприза. «А, это ты!» Разочарованно сказал он, лишь увидев лицо девушки. «Прости, но служанку я уже нанял. Доброе утро. Я же сказала, что работа мне не нужна».
«Не нужна?»
Он недоверчиво окинул взглядом ее наряд. «Наоборот, господин, это я вас хочу нанять, если можно так выразиться. Решать вам, но хотелось бы поговорить наедине». «Оставь нас», — скомандовал Ефим служанке. Когда дверь закрылась и стих скрип половиц в коридоре, барон сказал: «Я сразу не заметил, но ты не только платье сменила. Выглядишь, как с того света вернулась. Неужели Фадей выгнал?» «Он и учить не стал. А в остальном вы правы. Я чудом выжила, только слух наполовину потеряла. Потому и пришла к вам. Вот деньги». Она выложила на стол 3 золотых монеты. «За них я прошу позволить мне примерно полгода жить на чердаке, питаться со слугами и читать ваши книги».
«Я так и быть не стану расспрашивать, откуда у тебя золото, но вопросов будет много. В первую очередь, почему ты просто не спросишь у кого-нибудь то, что тебя интересует? За такие деньги ты вполне могла бы нанять учителя в любой гильдии волшебников, кроме дворянских».
«У меня накопилось слишком много секретов. С каждым днем их становится все больше. Будет нечестно задавать вопросы, но не отвечать самой», — решительно ответила Варя.
«И все же, если ты хочешь здесь жить, кое-что рассказать придется. Возможно, ты не знаешь, что я работаю на тайное ведомство. У нас любые секреты — повод подозревать в заговоре. А мне это ни к чему».
«Если утка с должным смирением по земле ходит, то у гнезда Сапсана в безопасности», — ответила девушка. «В этой стране много несправедливости. Но не вашему королю бояться того, что я готовлю». Служанка, тихонько подслушивавшая у двери, от таких слов выронила поднос из рук. Грохот упавшей посуды услышала даже Варя, несмотря на звон в ушах. Она кивнула на дверь и сказала: «Похоже, ваше ведомство не настолько тайное, как мне хотелось бы».
«Что, если король Николай захочет узнать твои планы?» — улыбнулся хозяин в ответ.
«Его помощь мне понадобится, но пока что у меня нет планов. Есть только цель — спасти угнетенных волшебников Баталабии, хотя бы детей».
«Разве там есть волшебники?» — стал неожиданно серьезным барон.
«Конечно. Их ничему такому не учат, но способные к волшебству есть. Дети от разрушителей страдают не меньше взрослых. Живут они в условиях, которые немногим лучше каторги, хотя ничего плохого не совершили».
«Что будешь делать, если король не захочет с соседями ссориться?» — спросил Ефим, стараясь казаться как можно спокойнее.
«У них и другие соседи есть. Надеюсь, кто-нибудь согласится приютить и обучить несколько сотен волшебников. На крайний случай есть жесткие меры. Но войну развязывать я не хочу. Тогда пострадает еще больше невиновных», — сердито ответила Варя.
«И все-таки я не понимаю, почему ты пришла именно ко мне, а не к волшебнику».
«Скажем так, у меня есть причины держаться подальше от знати, а вы отнеслись ко мне по-человечески».
«Ты думаешь, что я дам тебе ключ от своего кабинета?» — достаточно давать книги. В первую очередь, меня интересует целительное волшебство, чтобы вернуть слух. Затем история, чтобы понять, как до такого дошло. Позже — описание всех способов, как защитить волшебника от разрушителей. О защите и не мечтай. Лучшие умы еще ничего не придумали, а шпионы не смогли выяснить, как это действует. По волшебству книг у меня нет, но я постараюсь помочь. По истории у меня целая полка. Я буду давать их по одной. Согласна на такие условия?
Согласна, господин.
Где прикажете читать? На чердаке окно есть. Он подал девушке книгу. Сейчас я распоряжусь. Шороха за дверью Варя не услышала из-за звона в ушах. Хозяин сделал вид, что не слышал. Приоткрыв дверь, он позвонил в маленький колокольчик. Экономка быстро пришла в кабинет, выслушала задание, задала хозяину несколько вопросов о девушке, которую он решил называть гостьей, и отвела ее на чердак. Каждый занялся своим делом. Служанок, которые слышали почти весь разговор, интересовало только два вопроса. Откуда у нищей крестьянки взялись деньги и сколько именно она заплатила хозяину? После обеда барон ушел во дворец на встречу с графом Борисом, своим начальником. Он подробно рассказал все, что удалось узнать о госте. Борис лишь кивнул и попросил не только наблюдать за Варей, но и записывать, что именно она читает. Немного поразмыслив, он решил пойти к придворным волшебникам вместе с бароном. Те с большим трудом смогли убедиться, что три золотых, принесенные Ефимом, когда-то принадлежали первому принцу. Рассмотреть платье, свернутое на дне сумки, им не удалось, но сама сумка была очень похожа на описанную стражниками. Конечно, принц платил не только спасительнице, а такие сумки были у многих бедняков, но это были важные зацепки. Король принял графа с бароном в тронном зале. Услышав новости, он тоже задумался, а затем сказал: «Желание спасти страдающих похвально, но вряд ли простая крестьянка способна на это. Похоже, она для нас не очень опасна. Но на всякий случай продолжайте за ней следить.
Как прикажете, Ваше Величество». Поклонились оба. «Я прошу вашего позволения давать ей книги по волшебству из королевской библиотеки», — неожиданно попросил граф.
«Ты думаешь, что она сможет осуществить свой план?» — удивился король.
«После анализа ее слов и того, что показали наши волшебники, я пришел к важному выводу. Она не из нашего королевства», — заявил Борис. «По ее состоянию очевидно, что она была у западной границы или даже пыталась ее пересечь. Я все еще не до конца уверен, что именно она спасла вашего наследника от смерти. Читает она намного быстрее меня, а еще знает такие вещи, которые известны лишь немногим. Если есть хоть шанс, что она найдет способ защититься от разрушителей волшебства, нам нельзя его упускать».
«Зачем такие сложности? Почему бы просто не нанять ее на службу?» — предложил король.
«Она не говорит прямо о причинах, но считает дворян несправедливыми и никому из знати служить не хочет. Пусть думает, что спряталась».
«Хорошо. Но ты лично отвечаешь, чтобы она не прочла чего-нибудь секретного», — кивнул король. «Следите за ней постоянно, но незаметно».
Варя об этом разговоре даже не догадывалась. Книга, написанная на толстой бумаге, содержала не так уж много страниц. И еще засветло девушка пришла в кабинет барона и с поклоном вернула ее.
«Уже прочла?» — удивился Ефим.
«Да, господин, но в ней нет ответов на мои вопросы.
Можешь взять следующую. Только с этой очень осторожно. Она чужая. А книги, как ты знаешь, очень дорогие», — показал он на толстую книгу на столе.
«Тогда позвольте прийти за ней утром. На чердаке мыши бегают. Как бы не испортили».
«Пусть будет так. А ты сама их не боишься?» «Помнится, одна служанка ко мне на стол запрыгнула, когда мышь увидела».
«Коровы куда больше, еще и с рогами. Я животных не боюсь, если они не нападают».
«А прогнать их волшебством можешь?»
«Я такого не знаю, но могу попробовать, если в книгах найду».
Уже стемнело, когда молодая служанка позвала Варю ужинать. Простая каша с хлебом, зато горячая. Гостья быстро справилась с едой, поблагодарила и снова пошла на чердак. Как ее предупредила экономка, огонь на чердаке использовать нельзя. Варя принялась за свои тренировки. Голова не болела,
а к звону в ушах она уже привыкла. Волшебник, который за ней следил, не смог разобрать в темноте, что именно она делает. На следующий день Варя взяла у барона книгу по целительному волшебству, принесенную из дворца, и перепробовала то, что могло повлиять на слух. Один способ подействовал. После нескольких попыток звон в ушах прекратился. Ощущение было странным. Немного напоминало тишину в классе после шумной перемены. «Скоро начало учебы, а я даже способа вернуться не нашла», — грустно подумала девушка. Она не знала, что именно сегодня, 1 сентября, а в университете уже давно висят объявления об исчезновении двух студентов. Несмотря на большой объем, в книге было не так уж много разных видов волшебства. Много места занимало описание различных болезней. Варя попросила у барона письменные принадлежности и законспектировала только волшебную часть, чтобы вернуть книгу побыстрее. Тренировки, изучение волшебства и истории сменяли друг друга. Этот путь оказался намного длиннее, чем хотелось бы. К концу осени гостья перечитала все книги по истории, которые были у Ефима. Она изучила много интересного волшебства, хоть и не очень полезного. Часть важных вопросов по-прежнему осталась без ответов. Вернув очередную книгу, Варя сказала: «Я не нашла ни в одной книге даже намека на что-нибудь, кроме волшебства, чем могли бы пользоваться разрушители. Мне нужно описание того, как оградить что-нибудь от волшебства. Не может такого быть. Как же они пользуются волшебством, если именно его разрушают?» — удивился барон. «Представьте, что вы нырнули под воду и палкой сбили осиное гнездо на берегу. Тех, кто на суше, осы будут жалить, а вас — нет», — спокойно объяснила девушка. «Идею я понял, но нужны ведь очень сильные волшебники, чтобы это подействовало на целую страну. Где они их возьмут?» «Вот и причина, почему всех детей с волшебными способностями отбирают у родителей. Доказательств нет, но все сходится. Если самых способных тренируют в тайном месте, чтобы сделать разрушителями», — сердито объяснила Варя, снова вспомнив, в каких условиях живут те, кому не повезло.
«Вряд ли можно скрывать это столько лет», — все еще сомневался Ефим. «Это ведь столетиями продолжается.
Около 5 веков, если точно. Кстати, именно в то время бывшая столица превратилась в гиблое место. Непонятно только, почему Баталабия использует такое мощное оружие только для защиты».
«С этим как раз все просто. Чем бы оно ни было, стоит вывести его на дорогу, их секрету конец. Многие увидят, как оно выглядит и из чего состоит, будь то человек или странное приспособление.
Кстати, не хотелось бы пожалеть, что спрашиваю об этом. Но здесь волшебника ведь могут бросить в темницу», — неуверенно спросила Варя.
«Разумеется», — насторожился барон.
«Что же мешает ему использовать волшебство, чтобы освободиться?»
«Думаю, такие вопросы и мне задавать небезопасно».
«Не спорю, но вполне логично. Если разрушители используют что-то подобное, только наоборот, сами пользуются волшебством, а другим не позволяют».
«Ни с кем об этом не говори. Я завтра посоветуюсь с одним знакомым, но надежды получить объяснение мало».
Барон даже не сомневался, что такие вопросы можно обсуждать только с начальником. Глава тайного ведомства выслушал все его доводы и предложения, а затем спокойно сказал:
«Очевидно, ты не сам до этого додумался. Даже тебе я не могу всего объяснить, а подозрительной девчонке и говорить нечего. Все книги из королевской библиотеки она уже вернула. Я попробую предложить ей поступить на королевскую службу», — ответил Ефим.
«Даже если она согласится, у нас нет причин доверять ей. Тебе не кажется подозрительным, что она слишком быстро приблизилась к тайнам, о которых знают единицы?» Борис не скрывал, что такая прыть его не радует.
«Думаете, что она шпионка, а все это затеяла для отвода глаз? Но ради чего?» — озадаченно спросил Ефим.
«Скажи, что волшебных книг больше нет.
Свои можешь ей давать.
Посмотрим, что она сделает», — приказал граф. Вернувшись домой, барон приказал позвать Варю и сообщил, что его выслушали, но ничего не объяснили. О том, что не сможет приносить волшебные книги, он тоже упомянул, но причину скрыл. Как водится, служанки подслушивали под дверью, поэтому гостья лишь поклонилась и сказала: «Завтра утром я уйду пораньше, поэтому позвольте сейчас поблагодарить вас за помощь и доброту».
«Ты же собралась до конца зимы оставаться. Куда пойдешь по такому холоду?»
«Благодаря вам мои знания волшебства заметно расширились. Думаю, теперь я смогу убедить какого-нибудь волшебника с большой библиотекой взять меня в ученицы. А холод — не проблема. Я теплый тулуп купила».
«Пойдешь в одну из столичных гильдий?»
«Нет, сначала на юго-запад. Там есть несколько стран, граничащих с Баталабией. Я уверена, что разрушители их тоже беспокоят».
«А если попросить, чтобы наш король согласился взять тебя на службу?» — предложил барон. «Я смогу посодействовать, чтобы глава тайного ведомства лично поговорил с тобой».
«Тогда уж лучше поговорите с дипломатами. Авось удастся договориться, чтобы Баталабия позволила переселиться сюда всем, кто страдает от разрушителей».
«Отношения у нас натянутые, но я попытаюсь», — кивнул барон. «Удачи».
За ужином Варя служанок тоже поблагодарила и попрощалась с ними. Те лишь удивленно переглянулись, ведь утром они вставали одновременно, а дверь все равно запереть нужно. Ранним утром на чердаке не оказалось ни гости, ни ее вещей. Дверь была заперта изнутри, все окна тоже. Служанки старались не шуметь, но были в полном недоумении от такого происшествия. Как только проснулся хозяин, они поспешили сообщить ему, но он лишь улыбнулся.
«Мы уже попрощались». Она предупредила, что уйдет рано утром.
«Нас она тоже предупредила, но все закрыто изнутри. Не через дымоход же она вылезла», — перепуганно сказала молодая служанка.
«Все в порядке. Она волшебница. Для нее это легко. Возвращайтесь к работе как можно спокойнее», — ответил Ефим.
А вот у волшебника, который должен был следить за девушкой, все было совсем не в порядке. Вчера он дождался, пока она ляжет спать, а сегодня утром не нашел ее ни в доме барона, ни в столице, ни вообще хоть где-нибудь. Граф Борис задействовал всех подчиненных волшебников, но бесполезно. Понимая, что ничего хорошего это не сулит, он доложил об исчезновении девушки королю Николаю.
«Похоже, она доверяет барону Ефиму. Может, обмолвилась, куда собирается. Вызови его и расспроси», — приказал король.
«В этом нет необходимости, Ваше Величество. Мой волшебник слышал их разговор. Она собралась через границу на юго-запад.
Вот и славно. Пусть они с ее справедливостью разбираются. А нам и своих забот хватает», — радостно потер руки король. «Пока разрушители волшебства через границу перейти не могут, нам важнее сохранить свои секреты, а не победить соседей.
Прикажете прекратить ее поиски?»
«Да. Волшебные странности на всякий случай анализируй. А эту девчонку искать не стоит, пока сама не объявится».
Возможно, если бы король знал, что произошло на самом деле, он бы так не радовался. Варя с самого начала догадалась, что преданный королю барон сообщит о ее намерениях, которые могут привести к осложнениям на границе. Она просто делала вид, что не знает о слежке. Той ночью она лишь притворилась, что легла спать, а сама время от времени проверяла, не следят ли за ней. Когда наблюдатель ушел спать, она быстро собралась и воспользовалась волшебством переноса, чтобы оказаться далеко за городскими воротами. Повторив так много раз, она долго двигалась на юг по темной ночной дороге, просто для перестраховки. Когда девушка решила, что оказалась достаточно далеко, она немного перекусила и отдохнула в сосновой роще у дороги, а затем двинулась тем же способом в обход столицы, в пещеру к дракону Рему. Оказавшись на месте, она перенесла в пещеру немного дров, свой шалаш и легла спать. Костер разводить она передумала. Каким бы большим ни было закрытое помещение, наполнять его дымом не стоило.